Глава вторая. Маркова провели через боковое крыльцо по полутемной узкой лестнице. После короткого ожидания в небольшой комнате без окон сказали: «Входите». И он вошел в кабинет. Сталин сидел в тени за пределами светового круга. Лампа под зеленым абажуром освещала только середину стола, где лежали какие-то бумаги. Услышав, как скрипнула паркетная плитка, Сталин поднял голову. Стараясь, чтобы голос не дрожал, Марков отрапортовал, с трудом убеждая себя, что все происходящее правда, что он действительно стоит в кремлевском кабинете, а всего 4 дня назад был на Дальнем Востоке и ничего хорошего вообще уже не ждал от жизни. Даже такой малости, как посылка, потому что и посылок слать ему было некому. Сталин вышел из-за стола, сделал несколько шагов и остановился рядом. Одет он был так же, как 5 лет назад, когда Марков видел его на выпуске Академии. Марков пожал протянутую руку и, подчиняясь приглашающему жесту, подошел к столу для совещаний, где они оба сели.
«Как ваше здоровье, товарищ Марков?» — спросил Сталин негромко и без отчетливо выраженной интонации, как он говорил почти всегда. Но то, что он назвал Маркова товарищем, сразу поставило все на свои места. Комкор ощутил буквально физическое облегчение, будто сбросил с плеч 5-пудовый мешок и разогнул, наконец, спину. А вместе с облегчением пришло ощущение независимости. Вопреки всему, что с ним было и что, строго говоря, отнюдь еще не кончилось. Но раз его назвали товарищем, он снова почувствовал себя обязанным подчиняться законам, дисциплине, присяге, долгу, как он его понимал, но не личной воле какого-то одного произвольно взятого человека, кем бы он ни был, хоть и самим Сталиным. Сталин и раньше представлялся ему великим именно как вождь великой партии и великой страны, а потребности искать в нем черты личного величия, гениальности, Марков никогда не испытывал. Оттого, наверное, и загремел. Он оказался с глазу на глаз с человеком, который причинил так много горя и несчастий не только ему лично, но и всей армии, всему народу. Масштабы репрессий в лагерях были известны гораздо точнее, чем на воле. Своим обращением «товарищ» Сталин дал понять, что все обвинения сняты, что, скорее всего, Маркова снова возвращают в строй, и тем самым ему возвращается право вновь быть самим собой и держать себя так, как он считает должным.
«Спасибо, товарищ Сталин. Здоровье пока в порядке».
«Это хорошо. Здоровье вам понадобится. Лечиться сейчас некогда».
И вдруг спросил без перехода:
«Наверное, обижены на нас?»
Марков не захотел отвечать так, как хотел этого Сталин, но и не рискнул сказать правду. Уклонился от прямого ответа. «Я всегда верил, что недоразумение будет исправлено. Рад, что не ошибся».
Сталин посмотрел на него пристально, с интересом даже, словно изучая экспонат из музея той давней истории, когда с ним еще не боялись говорить вот так, и спорить, и голосовать против, и доказывать его неправоту.
«Вы правильно делали, что верили», — тихо сказал Сталин. «Мы можем ошибаться, мы тоже живые люди. Но ошибки надо уметь исправлять. Эту ошибку мы тоже исправляем. Надеюсь, почти вовремя. Вы посидели в тюрьме, я тоже сидел в тюрьме. Но после тюрьмы я еще многое успел».